Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
«Русские немцы». Вторая программа «Сказки о Германии». Повтор передачи 2005 года подготовлен к финалу года Германии в России и завершению политической эпохи Ангелы Меркель. В разговоре о национальных характерах принимали участие немецкие журналисты Инна Рук и Клаус Хельге Донат, культуролог Илья Калинин, писатель и художник Павел Пеперштейн, социолог Лев Гудков, на тот момент глава отдела социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады.
Существует ли, на ваш взгляд, такое понятие, как национальный характер? Есть поговорка, такая немножко шовинистическая, что русскому здорово, то немцу смерть. Как вы можете эту поговорку прокомментировать? И что для вас означает национальный характер, там, русский или немецкий? Клаус?
Дело в том, что у нас это не принято уже говорить о национальном характере. Стереотипы после войны мы перестали об этом говорить, потому что это считается не политически корректным. Но все-таки есть, конечно, какие-то национальные черты, и именно здесь, в России, старые образы немецкого человека еще живее, я сказал бы, что касается именно пунктуальности, аккуратности, обязательности и так далее. Но что касается русских, у нас, в принципе, немцы очень мало знают о русских. И если они что-то знают, это то, что они видели по телевидению. Это в основном Сибирь, потому что это очень любит. Или то, что они читают, ну, образованные люди. Но дело в том, что только 40% примерно немецких вообще в состоянии назвать одного писателя русского.
Спасибо, Клаус Хельге Донат. Ну, Илья Калинин.
Если мы говорим о народе, да, о неком национальном сообществе, то нам приходится оперировать какими-то понятиями типа национальная идентичность, которая во многом состоит из каких-то вполне внятных черт, во многом строится на определенных стереотипах. Как только мы сталкиваемся с людьми, знакомимся с отдельными немцами или с отдельными русскими, эти стереотипы начинают рассыпаться у нас на глазах и как бы сквозь пальцы просеиваться, как песок. С другой стороны, возможно, разговор о национальном характере применим к традиционным обществом, которые основываются на там, определенном наборе каких-то ценностях, ритуалов, стереотипов там, и так далее. Для современного общества, мне кажется, разговор там, о русском, национальном характере, немецком там, или любом другом становится как бы все менее и менее корректным и адекватным какой-либо реальности.
Спасибо, Илья Калинин. Лев Гудков.
Я считаю, что есть национальный характер, хотя это слово, понятие в науке сегодня не модным, оно все-таки ушло, и сегодня скорее пользуются таким понятием, как национальная идентичность или этническая идентичность, этнические стереотипы там, и прочее. Но я думаю, что вполне можно употреблять такое выражение, понимая под этим, ну, определенную совокупность привычек, обычаев, правил поведения, воображаемых представлений о себе и о других. То есть то, что служит, ну, некоторым зеркалом для себя, для других, оно не обязательно адекватно отражает, оно может быть и кривым, и льстящим, или каким угодно раздражающим, но это система представлений о себе и о других вполне возможна, и она действует на поведение людей. На индивидуальном уровне, естественно, она трудно уловима, а когда вы сравниваете, ну, массовые явления, особенно в таких вещах, как социологические исследования, этнографические исследования, конечно, они проступают. Это совершенно точно, и они очевидны, и эмпирически фиксируемы, исследуемы.
Спасибо, Льву Гудкову. Можно мы сейчас послушаем Инну Рук?
Человек, который живет в огромной стране, совсем по-другому, может быть, мыслит о своих соседах, чем человек, который живет в маленькой стране, которая окружена другими странами, такими же маленькими, который совсем по-другому будет идти на контакт с людьми. И человек, у которого есть огромный запас, огромный ресурс всего, земли, воды, природы, может быть, с этим ресурсом и по-другому общается, чем человек, который в маленькой стране живет.
Спасибо, Инна Рук. Илья Калинин.
Просто слушая Льва Дмитриевича, и родилось как бы такое продолжение его метафоры зеркала, которое может быть льстивым или, наоборот, кривым. В этом смысле национальный характер, предстающий как своеобразное зеркало, или, точнее, набор зеркал, представляется как такая своеобразная комната смеха, в которой отражения почти всегда кривые, и особенно, когда мы как бы пытаемся смотреться в зеркало национального характера соседа, да, и как раз вот эти маленькие страны, маленькие, ну, как бы, да, небольшие народы, не знаю, там, народы Прибалтики, допустим, этот взгляд друг на друга, да, несмотря на, казалось бы, такую, как бы, их балтийскую общность, как правило, весьма анекдотический. Вот эта поговорка там, что русскому здорово, то немцу смерть, это, в общем, из той же серии зеркал, помещенных в такую комнату смеха. Это, как правило, да, какие-то вполне анекдотические нарративы, которые соседи или не обязательно соседи рассказывают друг о друге и выстраивают какие-то идентичности таким образом.
Спасибо Илье Калинину. К нам присоединился художник и писатель Павел Пиперштейн.
Я думаю, что отношения русских и немцев именно как пары, можно, конечно, говорить о национальном характере, в частности, в применении друг к другу. И, видимо, надо признать, что этот национальный характер обоих народов формировался как-то вот с учетом национального характера вышеупомянутого другого народа. То есть в этом смысле немцы и русские представляют собой такую идеальную парочку, как бы можно сказать, где вот в одном месте выступ, то в другом там углубление. Они хорошо очень такой пазл составляют. Когда находишься в России, потом приезжаешь в Германию, ну, со мной это часто случается, то постоянно встречаешься с этим эффектом. Видишь, в общем-то, тот же самый абсолютно характер, но отраженный или такой вывернутый немного наизнанку. Нам с приятелем, когда мы блуждали по Германии, встречая разных персонажей, нас вдруг осенило такое откровение, одно из, возможно, псевдооткровений, но в каждом псевдооткровении есть просто откровение, как известно. Вот нас осенило, что Гоголь в своих «Мертвых душах» на самом деле описал немцев, и что это вовсе никакие не русские типы, а это действительно же совершенный набор абсолютно немецких типов.
Это было мнение Павла Пиперштейна. Лев Гудков.
Национальный характер – это не нечто врожденное, биологическое, а это довольно подвижная вещь. Мы в нашем центре с самого начала занимались самоописанием людей, принадлежащих к разным этническим обществам, и составили довольно большой каталог парных описаний. Такого рода исследования, вот самоописания разных людей, принадлежащих к разным народам, они были довольно популярны и в Америке, и в послевоенной Германии, до того, как наступила эпоха политкорректности, это стало неприличным. Конечно, это довольно подвижная вещь. Здесь очень большую роль играет проекция на других, очень часто по принципу переноса на других то, что в себе не признается, или, наоборот, представление о других как идеальном сообществе.
Лев Ильич, ну вот мне прям интересно, все-таки немцев-то русские современные как воспринимают?
Чрезвычайно положительно. Это один из самых позитивных образов. С немцами не соперничают, как американцами. Здесь нет символического противостояния. А немцы – это образец такого цивилизованного сообщества, не агрессивного, дружелюбного, трудолюбивого. Ну и плюс все традиционные проекции. Аккуратные, дисциплинированные, чистоплотные, верные долгу, законопослушные, педантичные, но, тем не менее, очень энергичные, трудолюбивые и так далее.
Спасибо социологу Льву Гудкову. Теперь журналист Инна Рук.
У меня как раз вопрос. Чем вы это объясняете, что это так? Потому что ведь дольше и более кроваво, чем с немцами, русские не воевали ни с кем после там татаров и так далее.
Это связано, конечно, с отношением с войной и со всем комплексом причин, которые связаны с войной. Ну, в войне русские воспринимают себя как победители. Соответственно, победа как центральный такой опорный символ, центральные события в национальной истории. И в то же время, несмотря на все торжество победителей, здесь есть, особенно усиливающееся сегодня, представление о внутреннем поражении. Побежденные добились больше, чем нас, они живут нормально, то, чего никак не удается. Очень много помогали, это отмечено, вся гуманитарная помощь, которая шла в начале 90-х с Горбачевым в перестройку. Это все признано, несмотря там на ряд сопутствующих моментов, ревность, всякие недоброжелательные чувства, которые тоже были. Тем не менее, в общем, эта помощь с какой-то благодарностью принималась. Ну, а главное, немцы – это настоящие европейцы, не агрессивные. В этом смысле нет символического противоставления двух великих держав. Этот момент совершенно уходит. Это нормальная страна, создавшая своим жителям достойную жизнь, достойную степень социальной защищенности, материального благосостояния, никому не угрожающее, ну и прочее. Это вызывает очень большое уважение.
Спасибо Льву Гудкову. «Свобода в клубе АГИ. Русские и немцы. Сказки о Германии». Я бы сейчас хотела Клаусу Хельгедонату отдать микрофон.
Мне всегда очень удивляет, как хорошо русские относятся к нам, несмотря на то, какая у нас была общая история. Но все-таки я хочу добавить, что чувство русских к нам – это не только уважение, в этом тоже есть какая-то одновременно ненависть и любви. Это неоднозначно, там что-то осталось. И что касается основы нашей культуры, немцы и русские действительно очень похожи, потому что они определяются, и мы определились культурой, не как другие западные страны цивилизации. И это всегда значит, что ты оградаешься от других и только смотришь на себя. И в этом мы очень похожи, немцы и русские.
Спасибо, Клаус. Илья Калинин.
Хотелось бы услышать как бы встречно об отношении немцев к русским и о том различии, или о том, существует ли различие в отношении к русским между немцами, живущими в западных областях и в восточных. Потому что, оказываясь в Германии, ты, естественно, на себе очень живо ощущаешь это различие в отношении. Потому что в Восточной Германии действительно, ну, ты ловишь на себе достаточно агрессивные взгляды на улице, когда говоришь с кем-нибудь по-русски. Я с этим не раз сталкивался лично. Чего совершенно невозможно, скажем, в Баварии.
Я думаю, что такая реакция, как в Восточной Германии, конечно, мы все знаем, с чем она, наверное, связана, также смотрит на русских в Прибалтике, в Польше. Что касается немецких взгляд на русских, то я про себя только могу сказать, что я выросла в семье, где очень боялись русских, потому что отец воевал еще, хотя маленьким был. Мама их очень боялась, потому что она жила маленькой в деревне, где были русские военнопленные, которых очень боялась почему-то. Это одна экстремальность, а другая – это то, что очень уважали. Вот мне всегда говорили, что посмотри, как русские много читают, какие они хорошие писатели у них там. Еще есть тут третья такая вещь, это то, что многие немцы смотрят на русских еще с такой точки зрения, а вот там дикий народ, а мы немцы. Да? И это есть. Как сама Россия, я думаю, к ней относится всегда с какой-то экстремальной позицией. Сама Россия очень экстремальная страна. Там есть и это, и то. Там есть огромное гостеприимство, и с другой стороны, огромная ксенофобия, например. Да? Вот и много таких есть противоположных качеств. И так же к ней и относится, я так думаю, и немцы в том числе.
Спасибо, Инна. Я бы хотела Павлу Пиперштейну сейчас отдать микрофон.
Конечно, если говорить о национальных характерах русском и немецком, есть одна общая очень черта, как мне кажется, это завистливость. И вот их хорошее друг к другу отношение связано с такой оптикой, что они способны видеть друг друга постоянно несчастными. Вот как бы тут было интересно сказано, что почему русские не завидуют немцам, хотя существует твердое убеждение, что у них все очень хорошо и очень нормально. Потому что русские видят немцев все равно несчастными. И точно так же немцы видят русских тоже. Что бы ни происходило в России, все равно аура трагизма и что-то такого. Ну, в общем, можно пожалеть, короче говоря. Почему как бы немцы жалеют русских, это вроде более понятно, потому что вроде все как-то неблагополучно, там, бедность, все такое. У русских существует твердое убеждение, что немцы чего-то лишены, что вот у русских есть. Это что-то, что отнять невозможно, невыразимое нечто. И существует, опять же, убеждение, что немцы сами это прекрасно понимают и знают.
Паша, а можно вопрос?
Да.
Это что ж такое? Это душа, что ли, русская?
Конечно же, речь не о душе. Это душа есть, наверное, даже у божьих коровок, возможно, хотя мне об этом ничего не известно. Но это неоднозначный вопрос. Почему русские жалеют немцев? Этому было много посвящено литературе русской вообще. Потому что даже в разгар войны постоянно присутствует жалость и какое-то такое сострадание к немцам, что вот бедненькие их сюда пригнали, и они тут всех убивают. И какая-то страшная сила их заставила вроде бы внешне. Я вам предлагаю в данном случае немного развить эту тему. Что же такого якобы как бы у немцев нет, что есть у русских? Хотя это вообще, наверное, скорее всего, миф, а может быть и не миф.
Спасибо Павлу Пиперштейну за этот вопрос. Илья Калинин.
Просто несколько примеров, отчасти подтверждающих это утверждение о том, что русские парадоксальным образом жалеют немцев, несмотря на все то, что претерпели от них. Есть замечательные материалы, связанные с интервьюированием жителей оккупированных территорий, там, скажем, западных, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. И люди, которые вот вспоминают немецких солдат, стоявших в их деревнях, да, и, казалось бы, там, сжигавших соседние деревни и так далее, одним из таких постоянных устойчивых образов этих воспоминаний является плачущий немецкий солдат, показывающий старушкам фотографии с женой, с детьми и, значит, жалующим на свою судьбу, что его действительно сюда пригнали, и все ему здесь, в общем, в принципе, не нравится, и нехорошо, и действительно все ему тут смерть. И поразительным образом вот там современные там бабушки, вспоминая себя в детстве, апеллируют к этому образу несчастного немецкого солдата, который там в 42-43 году находился в их деревне и тосковал по своей семье, оставленной в Германии.
Даже Гитлер, вот можно сказать, сцены, где Гитлер кончает жизнь самоубийством, они вот в советских русских фильмах, несмотря на то, что показан, ну, страшный злодей, все равно рассказывают какое-то сострадание. Вот Гитлер такой одинокий в бункере, вот, романтическая жена и все такое прочее. То есть, короче говоря, какие-то немного такой нелегальный, но мощный поток сентимента идет на немцев отсюда из России. Ответ на этот вопрос, видимо, лежит в такой полутайной, полуявной мысли, что немцы мучаются ужасно, что они очень сильно страдают. И это страдание какой-то носит такой даже благородный характер. И всякие даже страшные и отвратительные поступки немцы совершают по каким-то... Вот ими движет страдание ужасное, внутреннее страдание.
Спасибо Павлу Пиперштейну. Лев Гудков.
Мне кажется, вы все-таки привносите довольно сильно поздний опыт, действительно. После войны, конечно, существовала огромная ненависть к немцам. Это без всякого сомнения. Просто, ну, в силу возраста я еще помню, что слово «немец» – это было, ну, действительно, немец, фашист – это почти синонимы. Это было худшим из ругательств. Вся пропаганда, вся система школьного воспитания, массовой культуры, кино – все было направлено, конечно, на поддержание этой ненависти. И напомню просто статьи хотя бы Симонова «Убей немца», потом Эренбурга, повторяющие это. Это был довольно сильный, мощный пласт ненависти, культивируемый, поддерживаемый всеми официальными структурами. И это сохранилось сегодня у людей старшего поколения. Если в целом, если взять по нашим исследованиям, конечно, все вот эти негативные чувства к немцам, неприязнь, страх, боязнь войны, непрощение, оно, конечно, сохраняется у людей старшего возраста. Не в полной мере, но, по крайней мере, у четверти опрошенных людей старшего возраста там все эти чувства негативные, все живы. У молодежи нет, потому что этот пласт ушел вместе с поколением военным или уходит, и он в меньшей степени там присутствует. У молодежи гораздо сильнее ощущение от немецкого благополучия, немецкой культуры, немецкой техники. Здесь вот все символы массовой культуры, от там Мерседеса до еще чего-то, для техники, Deutsche Qualität, это все присутствует именно у молодых. Я вот опасался бы и предостерег все-таки такую благостную, действительно, совсем уж картинку интеллигентскую выдавать за всеобщую. Она не совсем такая. Но я хочу сказать, что и к другим противникам там тоже нету ненависти. И к японцам нету, и к другим участникам войны нету. Сегодня ненависти такой вот, которая была в первые послевоенные годы, ее нету на массовом таком уровне.
Паша сказал, русские жалеют немцев.
Я это не заметил, что они нас жалеют. Они, может быть, смеются над нами, потому что мы такие странные люди, такие обязательные. И все для нас это очень важно. Если слово было, то надо это сделать. Но я не сказал бы, что они нас пожалели. Совсем нет.
Спасибо, Клаус. Инна Рук.
Там много чего у нас не хватает. Баня, водка, лосось, икра, говорят мне все время. Но если уже серьезно отвечать, то если это так, что мы друг друга жалеем, в моем понятии человек, который другого жалеет, тот очень должен уважать себя, чтобы жалеть другого, у которого этого нет, что у меня есть. По-моему, мы тут как раз дошли до некого парадокса. То, что мы себя не уважаем, это я знаю точно. Уже на простом очень примере, если немец где-то отдыхает на каком-то Кипре и вдруг встречает там соотечественника, то тут же старается делать вид, что он там местный или американец. Я много отдыхаю тоже со своими русскими друзьями, и там абсолютно та же реакция, только подальше от своих.
Павел.
Я бы не согласился с тем, что жалеть можно только, если себя уважаешь. Само слово «жалеть», появляясь в нашем разговоре, обозначает очень важное различие между традицией, которая лежит в русском использовании там, этого слова, и в немецком. В православной традиции все друг друга жалеют, и прежде всего как бы человек, у которого вообще ничего нет, больше всего всех жалеет. Немцы воспринимаются в России как уже заранее чего-то лишенные. Никому не приходит в голову жалеть французов, потому что стоит посмотреть, как французы сидят в своем ресторане, сразу же вызывает ощущение, что вот сволочи, им там у себя хорошо. Вот немцы никогда не вызывают ощущение, что им там у себя хорошо. Во всяком случае, они у русских не вызывают таких ощущений, мне кажется. Симбиоз такой этих двух народов связан с определенной податливостью со стороны России, потому что Россия же все время апеллировала к немцам, чтобы они какую-то функцию власти на себя брали. Огромный слой управленцев, которые всегда в России вообще традиционно присутствовали.
Спасибо, Павел Пиперштейн. Лев Гудков.
То, что вот Павел говорил, я нигде не обнаружил. Ни по своим исследованиям, ни в литературе. Проще было бы сказать, что русские вообще ничего не думают о том, что происходит в Германии, в Европе, они просто не знают. Существует довольно сильный изоляционизм, зацикленность на собственных проблемах, на собственных комплексах. Несчастное сознание российское, оно зациклено на себе, на собственных переживаниях, ущербности, неполноценности, неудаче. И, конечно, вот эта тема жертвы или внешней агрессии, она чрезвычайно важна для русского самосознания. Россия всегда была жертвой, так большинство думают, всегда в истории на нее нападали, она лишь защищалась. Этот миф, он очень устойчив, и он работает на сохранение довольно неприятных сторон в русском национальном характере. Он ведет, ну, я бы сказал, к аморализму. Победа в войне, она сыграла очень двойственную роль. Она, с одной стороны, действительно, это сильнейшее переживание триумфа, именно победы нашей, не союзников, а именно нашей национальной победы. Мы не готовы ни с кем делиться. Мы бы и так победили без союзников в этой войне. Она обернулась ощущением собственной правоты и оправдания любой агрессии со стороны Советского Союза и России. Нерационализированность причин и хода войны привела, с одной стороны, как бы снятие вопроса о цене войны, многочисленности жертв, ответственности властей, в частности Сталина, и задним числом оправдало любую агрессию, любую экспансию Советского Союза, в том числе и в Восточной Европе, ну и потом в Чечне, в Афганистане, в Чехословакии, в Венгрии, везде, где Советский Союз потом вводил свои войска и, в общем, давил те народы, которые входили в область его влияния. Вот этот аморализм, он чрезвычайно важен. Этический план снят, памяти о том, что, вообще говоря, Советский Союз начал войну вместе с Гитлером, напав на Польшу в сентябре 1939 года. Этот вот план ответственности, в том числе и коллективной ответственности, он полностью вытеснен из сознания, не проработан ни в массовом сознании, ни в массовой памяти, ни, что гораздо, на мой взгляд, хуже, ни в сознании элиты. Элита все-таки как была, так и осталась обслуживающей власть и, в общем, довольно беспринципной и циничной, не способна на те усилия, трудные усилия, которые все-таки проделаны в Германии. Я никак не хочу идеализировать вот весь послевоенный опыт в Германии. Я думаю, что сама по себе Германия не справилась бы с тоталитарным опытом, что здесь огромную роль сыграло внешнее принуждение к признанию вначале юридической ответственности за войну, потом этической проработки этого, и только через поколение, два, это стало чертой национального сознания, национального характера. В России, к сожалению, этого нет.
Это был Лев Дмитриевич Гудков. Инна Рук, пожалуйста.
Я благодарна всем ветеранам и благодарна всем американским тоже ветеранам, что нас освободили, да, правильно, и очень благодарна даже, но надо же все-таки дальше думать. И надо же, может быть, и думать о том, что там есть другие вопросы, о которых надо будет говорить, что касается этой войны. Почему все-таки не начинает страна по-другому думать и говорить откровенно о своем прошлом? Я это тоже не понимаю. Может, мне легко, потому что я выросла в такой ситуации в Германии, где нам прямо 10 лет в школе только говорили о том, как плохо был фашизм и как надо от этого всего избавляться и так далее. Может, мне сейчас легко говорить об этом, но я считаю, что пора, чтобы тут тоже начали и вышли из этой роли там жертвы или героев, или не знаю чего.
Спасибо, Инна Рук. Илья Калинин.
Понятно, почему не происходит проработка, тем более критическая проработка этого прошлого. Эта проработка не лежит в поле интересов нынешней политической элиты. Война и память о ней является мощным политическим аргументом в пользу такой монументализации, героизации как бы славного советского прошлого. Война как бы в этом смысле оказывается такой точкой единения, консенсуса, с которым трудно спорить, и это такой аргумент, который вышибает стул из-под оппонента. Трудно умалять жертву и цену, которую народ заплатил за эту победу. Память о прошлом, точнее, установление контроля над этой памятью, над прошлым, является инструментом контроля над настоящим. Война является одним из мощных аргументов в пользу реставрации, ну, в том числе и советского прошлого.
Русские и немцы. Национальный характер и политическая история. Архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.